Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Отличный разговор у нас сейчас в студии перед эфиром. Кто за что сидит, сколько раз и что он ест в камере. Здравствуйте, Лера.
Здравствуйте.
Валерия Гудкова, мы еще раз приносим вам всю свою поддержку и лучи, как это принято говорить, в социальных сетях, в поддержке вашему супругу Дмитрию Гудкову, который впервые попал в место предварительного, это называется не предварительное заключение, просто в место заключения. К счастью, пока еще на территории подмосковного города Электросталь. С нами Вадим Прохоров. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим – это человек, который от звонка до звонка проходит весь путь вместе с Ильей Яшиным, весь его героический и судебный путь. И Мумин Шакиров, который вместе с демонстрантами, митингующими и протестантами ходит и ходит по этим улицам и знакомит нас с ситуацией на дорогах Москвы. Вот Мумин Шакиров и в суде сегодня тоже был по делу Ильи Яшина. Мы сегодня будем говорить сразу о нескольких процессах. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Задаем вам тот же вопрос, который задавали прохожим на улицах Москвы. Верите ли вы, что в суде можно найти правду? Лер, давайте с вас начнем. Вы верите, что в российском суде можно найти правду, и она найдется когда-нибудь?
Пока нет политического решения, может быть. Нам часто поступают предложения, может быть, сменить стратегию адвокату и так далее. Но мы пытаемся объяснить, что здесь ничего не помогает. Здесь явно политическое решение.
То есть стратегии должны менять какие-то совсем другие люди?
Ну, вероятно, и когда решения принимаются на другом уровне. Явно они уже к моменту оглашения готовы.
И как мотивировать этих людей сменить свое решение? Вот чем? Вот они решили вот так, а надо, чтобы по-другому. Что сделать?
Ну, это
чтобы
секрет,
другой пока... уровень по-другому решил?
Ну, как минимум, пока не останавливает протестную активность.
Вы так думаете?
Да.
Как мы, конечно, спросим вас, как там Дмитрий?
Дмитрий неплохо.
Как настроение?
Да, он уже сидит 19 суток, 19. Осталось 11. Он в бодром состоянии духа и уже адаптировался к тому, что происходит.
В камере он один?
Да, в камере сейчас он один. До этого он сидел тоже с задержанным на митинге, 72-летним мужчиной, тоже привезли с митинга.
То есть свой человек, идеологически свой?
Ну, кстати, этому мужчине предложили либо заплатить штраф 150 тысяч, либо отсидеть 10 суток. Он выбрал 10 суток.
Потому что нет денег?
Да, потому что нет денег.
Так просто.
Сейчас он один в камере.
И телевизор, газеты?
Нет,
газеты.
Телевизора нет.
Смешное слово сейчас, конечно.
Камера 7 квадратных метров. В общем-то, никаких... Телефон они получают на 15 минут. Это норма в спецприемках для разговора в день.
Вы можете общаться с ним лично?
Да, могу. По телефону, конечно.
По телефону? Нет, я имею в виду прийти и...
Ну, существует такая практика. За весь период содержания дается 1 час родственникам для встречи.
За весь период?
Да, за весь период. Неважно, сколько сидит человек, от 7 суток или 30 суток. А все остальное посещение уже касается юридической консультации.
А передачи разрешаются?
Передачи разрешают, да, конечно.
Вот мы сейчас такую праздничную картинку нарисовали. Передачи разрешаются. И даже, открою вам секрет, мы говорили до эфира, что даже не так плохо в этом заведении, где Дмитрий находится, кормят. Потому что начальник заботится о том, как, что едят заключенные по сравнению с другими. И Вадим подтверждает, что по сравнению с другими заведениями там получше.
Получше.
Не пробовал, наверное, да, но...
Ну, по разговорам, он же...
По информации,
которая... По анализу информации, извините, что мы смеемся, это просто сквозь слезы, естественно, все это понимают. Тут пришла новость, уважаемые коллеги, пока мы собирались здесь в эфир, пришла еще одна прекрасная новость, которую озвучил пресс-секретарь Московского городского суда. Он сказал, что поданы иски против зачинщиков акции 27 июля, против Ильи Яшина, Александра Соловьева, дальше перечисляет целый список фамилий, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Илья Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Альбуров. Даже нет там Дмитрия Гудкова, ему повезло хоть в чем-то. И почему-то, не знаю, вот его пока что исключили из этих требований. Поступило требование заплатить за тот ущерб, который нанесли своими действиями эти люди. А ущерб состоит в чем? Во-первых, в денежном выражении. В 1 миллион 218 тысяч рублей требует с них Мосгортранс за то, что на территории Москвы в этот момент несанкционированной акции, которую даже и не дали провести эту акцию, произошла задержка движения маршрутного транспорта, что причинило этому ГУП убытки. Простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованной акции. Также поступил в Коптевский суд иск от ГБУ города Москвы автомобильной дороги. Дороги каким-то образом пострадали, еще не очень понятно каким, на сумму 11 миллионов рублей. А еще поступило в Тушинский районный суд иск о возмещении убытков от арендованного магазинчика, то есть от хозяев магазинчика, который арендует помещение рядом со зданием на улице Тверской, где проходила акция. И вот с целью сохранения имущества эти люди и не причинения вреда персоналу и посетителям, они были вынуждены закрыть свой магазинчик с 10 часов до 20 часов для того, чтобы не пострадать. И поэтому все, что они не продали за эти несколько часов, они теперь инкриминируют участникам, вернее, не участникам, а вот этим зачинщикам. Почти что все, вот, по-моему, весь список сидит сейчас, кстати говоря. Даже непонятно, кто за них теперь будет опять ходить судиться. Вадим, как вы классифицируете такие требования? Как это назвать? Ну, можно даже и неформально назвать.
Неформально я воздержусь, чтобы вы не попали на штраф. Что я хотел бы сказать по этому поводу? Вот вы начали с одной интересной вещи. Как сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда.
Да.
Слушайте, вот интересно, причем один иск в Коптевский суд, один там еще в Тушинский и так далее.
Да,
то есть
да,
они
да,
это тщательно собрали и об этом все рассказали.
Понимаете,
вот
да.
Прискорбно, что судебная власть в России уже окончательно превратилась в такой обслуживающий персонал.
Пиар-обслуживающий персонал,
и, собственно, судейский обслуживающий персонал при правящем режиме. То есть они уже даже это не скрывают. Чего изволите? Вот давайте мы сейчас попробуйте, допустим, кто-то из оппозиции обратиться, в свою очередь, за возмещением ущерба, да, что их не пустили на выборы, а сколько на это было потрачено денег и так далее. Ну, об этом в лучшем случае скажут сами, так сказать, сами оппозиционеры. Но когда кто-то, науськиваемые, соответственно, властями, пытается даже не то, что получить какие-то реальные деньги, а попытаться что-то срубить с оппозиционеров, об этом тут же пресс-секретарь Мосгорсуда услужливо рассказывает всему миру. Ну, что можно сказать об этом? Вот сегодня как раз был Московский городской суд по Илье Яшину. Илья Яшин видит главную проблему не в том, что он сидит там, в каких условиях и так далее, хотя условия не самые лучшие. Вопрос в другом. Он добивается и добивался того, чтобы его допустили до выборов. Не то, что его признали победителем, не то, что просто допустили до выборов. И мало того, что выборы превратились просто в спецоперацию, но еще и действительно все независимые оппозиционные депутаты, по сути, сейчас закрыты по спецприемникам. Вот в этом он видит главную проблему. И сегодня как раз Мосгорсуд рассматривал его административное исковое заявление относительно отказа в регистрации на выборах избирательных комиссий.
Мы сейчас об этом поговорим. Я просто Леру все-таки тоже спрошу. Как вы относитесь, вот как гражданин и как житель Москвы, к таким требованиям, что вы тут нам устроили, верните деньги?
Угу. Ну, закон у нас работает избирательно. В общем-то, то, что они нам пытаются повесить, это массовые беспорядки, которые устроили граждане на улице. Их, как мы все, очевидно, можем наблюдать, не было, конечно же. И когда выставили иск, который, вероятно, будет каким-то образом исполнен все-таки, да, то что я могу сказать? Ну, тогда мы должны, как граждане, москвичи, выставлять ежедневно иски сотрудникам ДПС, которые вместо того, чтобы разгружать дороги, приводят к тому, что происходит столпотворение на перекрестках, а они занимаются тем, что останавливают якобы правонарушителей.
И люди теряют деньги.
Мы тоже такое, что-то подобное можем насобирать.
Кстати говоря,
такие,
да, мы потеряли
такие
на бензине столько.
Да, у нас тоже могут быть претензии и иски многочисленные.
И уж точно все оппозиционные кандидаты потеряли собственные средства, причем немалые, пытаясь действительно реально принять участие в выборах, и были абсолютно произвольно и законно лишены этой возможности.
А деньги были немалые на команды, на добровольцев, на
На приобретение бумаги для подписных, на все, что угодно.
А мы как семьи можем моральный ущерб выставить. Мы на 30 суток были лишены наших супругов, братьев,
кормильцев,
в конце концов.
Короче говоря, хорошую идею подбросили вот эти вот три иска, да? И я думаю, что она будет москвичами воспринята на ура. Вот эта идея хорошая. Ну. Где еще вы теряете ваши деньги? Можете нам даже звонить, и даже со своими идеями. Вот вы теряете деньги каждый день где-то, и где еще можно слупить, с какой организации вот таким же образом на этих потерях. Я предлагаю разговор о сегодняшнем заседании заседание суда по делу Ильи Яшина, начать с сюжета Мумина Шакирова. Он сегодня там был. Посмотрим все его глазами пока сейчас по телевизору.
Трудно посчитать, в который раз оппозиционеры Илью Яшина под конвоем привозят Московский городской суд за последние несколько лет. Сегодня он отбывает очередной административный арест, связанный с протестными акциями в июле-августе этого года в Москве. Яшин был арестован на 10 суток 29 июля по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Затем его еще дважды судили и назначали различные сроки ареста. Незарегистрированный кандидат Московского городского Думу требовал отменить решение окружной и городской избирательных комиссий, а также Центризбиркома.
Конституция гарантирует мне и всем остальным гражданам право на судебную защиту. Поэтому, собственно, мы к Мосгорсуду и апеллируем. И именно поэтому прошу вас рассмотреть мое исковое заявление по существу. Я понимаю, конечно, у меня нет иллюзий, что решение о регистрации на выборах носит политический характер. Политическое решение. У меня есть предложение, давайте, может, для разнообразия хотя бы попробуем по закону разобраться, а не по понятиям, как привыкает обслуживающий персонал исполнительной власти из избиркомов.
Ответчики на суде в лице избирательных комиссий, включая представителей Центра избиркома, считают, Илья Яшин опоздал с подачами жалоб в Мосгорсуд, так как все процессуальные сроки вышли. В результате суд не стал рассматривать заявление Яшина по существу.
Сильно большой новостью для нас это не было. Что ж, в любом случае мы данный отказ Мосгоризбиркома еще обжалуем в Верховный суд. Может быть, и без особой надежды. Но так сейчас, в настоящий момент, готовится большая объемная жалоба по совокупности оснований в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
В избиркомах обосновывают решение в отказе зарегистрировать Илью Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы браком в собранных подписях. Главе Совета депутатов муниципального округа Красносельского района Москвы не хватило 76 подписей для дальнейшего участия в избирательном процессе. Недопуск оппозиционных кандидатов на выборах стал поводом для массовых акций и протеста в Москве, как согласованных, так и несогласованных. Власти в очередной раз отказали в проведении акции протеста на Бульварном кольце 17 августа. Ее заявители намерены провести одиночные пикеты. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Итак, я представляю вам нового гостя нашей программы, Вероника Шульгина. Здравствуйте. Добрый вот сейчас вечер. Вместе с нами Вероника, ассистент Ильи Яшина. И вот сегодня мы обсуждаем этот случай. Чтобы совсем не запутать нашу аудиторию, мы сейчас говорим не об его арестах, вот, а именно о его требованиях, о его попытках ходить. То есть его арестованного по одному делу привозят в суд совершенно по другому делу за его... Он как бы вот его посадили за его борьбу за право стать кандидатом, и он продолжает бороться, несмотря на то, что его за это уже посадили, он продолжает бороться за право стать кандидатом. Итак, каковы его... Я вот давайте спрошу сначала Мумина. Вы видите эти суды, вы на них ходите. У вас ощущение заданности создается, или все-таки вам кажется, что вот она одну сторону послушала судья, другую сторону, и есть такая интрига. На чьей же она будет стороне?
Нет, никакой интриги нет, потому что когда ты попадаешь на эти судебные заседания, видишь скучное и почти сонное лицо судьи, который механически что-то отвечает на какие-то вопросы. Но вот если брать последний Московский городской суд, это не то, что было сегодня, а несколько дней назад по нарушению, якобы нарушению права организации митингов, то там была судья была достаточно симпатичная женщина, даже Илья Яшин какие-то ей говорил комплименты. Вот, она улыбалась, и все понимали прекрасно. И она... И он, Илья, надо сказать, что Вадим, если он цитирует законы, ссылается на Конституцию, приводит какие-то документы, то есть говорит юридическим языком, Илья совершенно как бы оставляет в сторону все эти юридические формулировки. Он говорит, что его дело это абсолютно политически ангажировано. И каждый раз я слышу, что он говорит, товарищи, или ваша честь, вы можете войти в историю, если примете справедливое решение, учитывая, что мое дело политическое, примите то решение, чтобы вы могли всем людям смотреть честно в глаза. Вот как бы, если как грубо
мотивирует,
говорить...
Мотивирует.
Да, мотивация да. Его относительно чисто человеческая. Да? Ну, а Вадим, естественно, он адвокат, юрист, он говорит совершенно другим языком. Абсолютно сонное, скучное лицо, и все предсказуемо, и когда потом она зачитывает постановление, то никакой реакции, все как бы, ну, понимает, о чем идет речь, спокойно покидает это заседание и готовится к следующим судебным процессам.
К следующим, понятно. Я только вот одного не могу понять. Тогда зачем, Вадим, вы когда идете в суд, вот давайте вот по этому делу, вы уже просто заранее понимаете, что это всего лишь формальная ступенька, вам все равно придется кончать Европой какой-нибудь там. Это все равно, но эту ступеньку нужно пройти для галочки. И вы знаете, каким будет это решение. Или у вас все-таки сохраняется ваша профессиональная надежда выиграть это дело?
Ну, вы знаете, во-первых, давайте определимся. Вот в самом начале был поставлен вопрос насчет правосудия в судах. Вот как человек, который с 99 года имеет статус адвоката.
Правды в судах.
Правда в судах. А вообще вот в системе адвокатуры я с 95 года, то есть уже там более 20 лет. Хочу сказать, что если брать гражданские споры между физическими лицами, то, ну, с моей точки зрения, порядка 90-95% судебных решений можно считать достаточно правосудными и соответствующими законам. Но как только появляется хоть какой-то интерес государства в виде уголовного дела, которое у нас в обязательном порядке в России должно закончиться обвинительным приговором, вот в обязательном, или интерес государства, чтобы не допустить оппозиционного кандидата на выборы, здесь, конечно, решение суда во многом можно предвидеть заранее. Но я не согласен с тем, что все равно приходится, как та самая лягушка из молока, взбивать сметану. Все равно приходится доказывать. Кстати, не только и, может быть, даже не столько судье, но, в конце концов, в зале сидят и средства массовой информации, сидят зрители. Это необходимо для дальнейшей работы со Страсбургом. А иногда даже что-то удается. Вот сейчас были кадры из Троицкого районного суда. Так я вообще-то напомню, что 27 июля к вечеру нам удалось освободить Илью Яшина. И он поехал в Москву, правда, вечером того же дня его опять задержали, и он уже был доставлен в Чербинский район.
Целых 5 часов свободы.
Да, целых 5 часов свободы. То есть что-то иногда, какой-то вот пробой в этой системе, ну, видимо, заранее, конечно же, или решаемые политические сверху и так далее, он все-таки существует. Но даже я напомню, что диссиденты, я считаю, что в их опыте можно черпать очень многое, допустим, тот же самый Владимир Буковский, мой, в общем, тоже клиент, доверитель, и, можно сказать, старший товарищ, когда легендарный наш диссидент, и многие другие, они в советское время испытывали еще меньше надежды. Не было ни Страсбурга, ничего, куда было обращаться. И, тем не менее, все равно они пытались в суде с помощью тогдашних адвокатов, и Дины Исаковны Каминской, и Софьи Васильевны Калистратовой, то есть вот этой плеяды, которая помогала диссидентам и тогдашним оппозиционерам, все-таки пытаться добиться правды. Я считаю, что это очень важно, тем более, что сейчас, ну, хотя бы есть Страсбург.
Вероник, хорошо. Вероник, если по существу вопроса, вот этого последнего мирного вопроса о том, признавать ли Илью кандидата. Вы видели, что уже случай произошел о признании одного кандидата, это Сергей Митрохин, судом. После всех разбирательств, после отказов всех комиссий, окружных, центральные, его все-таки суд регистрирует. Этот пример вас вдохновил на то, что вдруг и Илью тоже? Или вы понимали, что это две разные совсем истории?
Нет, у меня нет никаких иллюзий на этот счет. То есть Сергея Митрохина достаточно сложно назвать в полной мере независимым политиком, будем откровенны. Но
почему? Вы должны сразу сказать, почему? Потому что вопросы сразу же появились. А почему?
Ну, послушайте. Митрохин все-таки системный оппозиционер, то есть есть несистемная оппозиция, которая, тем не менее, не включена во власть, но старается идти на какие-то компромиссы, а есть системная оппозиция. Вот. И все-таки я сомневаюсь, что Сергей Митрохин в Мосгордуме может сказать, почему вы воруете бюджет, и почему вы, например, покупаете очередной пентхаус. А в том, что это бы мог сказать Илья Яшин, у меня нет никаких сомнений. Но в то же время Илья – это действительно конструктивный политик, который очень много сделал, будучи главой муниципалитета Красносельский. Вот знаете, оппозицию часто критикуют, мол, вы совершенно неконструктивны, вы можете только критиковать и выводить людей на улицу. Вот мне хочется подойти, подарить им отчет Ильи Яшина о том, что он сделал, находясь в качестве главы муниципалитета Красносельский, и просто переубедить людей. Но учитывая то, что он именно в институциональном ключе показал себя очень хорошо, не только как политик, да, не только как оппозиционер, но и как хозяйственник, да. Естественно, Мосгордума не особо заинтересована, чтобы там были представлены именно такие люди.
Вот интересно, вот вы наконец-то мне, потому что для меня была загадка, это почему они ко СМИ ложатся? Ведь именно потому, что у него есть опыт управления районом, и там он не совершал революцию, он занимался работой, конечно, хозяйственной. Почему они так испугались, что он придет? И вот вы даете этот ответ, наконец-то, ровно потому, что он делал это дело дело хорошо. Да. И зная его взгляды на политику, на то, как устроена система в городском хозяйстве, они боялись, что придет хорошо работающий хозяйственник и начнет слишком хорошо разбираться в этом хозяйстве. Так я понимаю.
Да, то есть сейчас основная наша проблема в чем? На муниципальном уровне недостаточно полномочий. То есть бюджет муниципалитета Красносельский, ну, будете смеяться, 13 миллионов.
Рублей.
Ну, годовой.
Рублей.
Годовой, рублей, тоже. Конечно.
И это год, за год.
Конечно, да, рублей, прекрасно. Да. И я, учитывая, что все-таки образованный человек, он говорит в том числе о реформе местного самоуправления. То есть сейчас какая у нас ситуация? Есть управа, да, которая подчиняется напрямую мэру Собянину. Собянин назначает глав управ, а главу муниципалитета выбирают граждане. Естественно, кто назначает, тот музыку и заказывает, можно перефразировать известную фразу. Вот. И Илья говорит о том, что сейчас весь бюджет сконцентрирован именно в управах. И именно управы решают, какие мероприятия проводить в районе, какие реформы. В муниципалитете этих полномочий нет. Поэтому Илья и хотел идти в Мосгордуму, чтобы расширить свои полномочия и чтобы провести более действительно качественные и весомые реформы, в том числе институты.
Да, и вот это все, это комплекс причин вы описываете, видимо, который не позволил ему даже зарегистрироваться. И вот все-таки по поводу Митрохина. Я, конечно, я с вами не согласна, потому что он не системный даже внутри своей партии. Они его чуть не исключили, ровно потому, что он не очень-то системный. И я думаю, что он, конечно, мог бы поставить такие вопросы. Но давайте мы, поскольку у нас деловой разговор, а не эмоциональный, давайте послушаем, как он отвечает на вопрос нашего корреспондента, вот почему Ивану, на тот момент еще не было вот этого суда по Яшину, сегодняшнего, по этим подписям, почему Ивану Жданову не удалось судебным иском решить эту проблему, а почему ему удалось? Вот давайте его ответ послушаем.
Вы знаете, вот как ни странно, именно в суде была самая прозрачная проверка подписей. Те подписи, которые были забракованы АИКом, были рассмотрены тщательнейшим образом в присутствии судьи, прокурора и обеих сторон. И там было невозможно как-то изобразить что-то, занять какую-то субъективную позицию в ту или иную сторону. Это было абсолютно невозможно. Это была абсолютно прозрачная проверка. И она не могла не дать такого результата, который дала. Выявились очевидные нелепости в протоколе окружной избирательной комиссии по проверке подписи. Когда они говорят, что есть претензия к подписи, мы смотрим все вместе. Подпись абсолютно чистая, без единой помарки. В чем претензия, непонятно. Ну и таких очень много случаев. Поэтому мне трудно комментировать ситуацию с другими кандидатами, потому что я там не присутствовал.
Вот, ну, во-первых, я вижу звонки из Туапсе и Владимира. Пожалуйста, уважаемые слушатели, ждите. Вы ничего не платите за эти звонки, поэтому ждите. Мы сейчас все-таки разберемся с этой ситуацией, Сергей, потому что она принципиальная совершенно. Он не знает, что у других кандидатов. Он говорит, что я буду продолжать участвовать в протестных акциях. Вот, по поводу других кандидатов я буду требовать, чтобы их регистрировали. По поводу того, бойкотировать ли мне самому выборы, я не готов сказать, если этого потребует моя партия, мои избиратели, что я не участвую в этих выборах, потому что не пустили других, я не пойду. Если они этого не потребуют, я пойду. Это пока не обсуждается. Он будет продолжать борьбу за других. Но вопрос Вадиму все-таки. Вот он говорит, что может быть существовать справедливое рассмотрение в суде. А вы смеетесь.
Да вы знаете, в чем дело? Было принято решение конкретно Митрохина зарегистрировать. И это зависело не от председательствующего судьи, который рассматривал его дело.
А почему было принято такое решение? Вот
ну, это
скажите.
Надо спросить, так сказать, у властей. Видимо, я так подозреваю, что как некий такой клапан, что ну вот хоть Митрохина зарегистрировали. Mm. Конечно, действительно, на фоне других независимых кандидатов, я в целом с большой симпатией к нему отношусь, и даже там как адвокат ему на каких-то этапах иногда помогал, и мы вполне в дружеских отношениях, но... Да, настроение, допустим, шедшее по тому же округу Любы Соболь, оно более радикальное, и, так сказать, она, конечно, в гораздо меньшей степени системный оппозиционер по сравнению с тем самым Митрохиным. Но, видимо, решили, как меньшее такое, что называется, как меньшее зло для действующей власти, давайте зарегистрируем хотя бы его. Ну, нельзя же вообще никого. И судьи просто транслировали это решение. И любой судья из тех, кто, допустим, рассматривал дело Яшина, арестные дела, или вот сегодняшний, например, отказ сегодня был председательствующий судья Казаков в Мосгорсуде. Если бы ему сообщили, что да, надо зарегистрировать Яшина, конечно, и несмотря на с его точки зрения на истечение сроков рассмотрения данного дела, дело было бы рассмотрено, Яшин был бы зарегистрирован. Просто по Митрохину было принято такое решение. Угу. То, что подписи хорошие, как у Митрохина, я в этом практически не сомневаюсь, так и у Яшина просто я видел, как они собираются. Вот я за 20 лет работаю в избирательной системе в качестве адвоката, такого качества сбора подписей, как у Яшина, не видел нигде никогда, ни в одной партии. Это было просто абсолютно эксклюзивно. Вот действительно, каждая подпись отборная проверялась и многократно, и были забракованы. Вот просто реально. Вполне допускаю, что и у Митрохина тоже были. Но вопрос не в том, у кого какие качественные подписи. Было принято политическое решение.
Муми, ну у вас какое ощущение сложилось? Вот я тоже вопрос задаю по Митрохину. Может, вы не были в этом суде, сейчас дело не в этом. Вы знаете результат. Вы что думаете об этом?
Ну, я бы тоже остановился на том, что Митрохин все-таки, если брать его как политика, он буйный. И когда он был депутатом Мосгордумы, он всегда выступал против точных застроек. То есть у него есть какая-то биография, я бы не сказал бы, что он депутат в усмирительной рубашке. А другое дело, что насколько Митрохин и Яшин отличаются друг от друга, да, наверное, Яшин, как вы говорите, мог бы потребовать, откуда пентхаус, откуда эти миллиарды, откуда это деньги, это может быть. Но я готов в какой-то степени заступиться за Митрохина, но все-таки ему нервы портили все это время.
Так я уже заступилась. Вы скажите, да, почему его зарегистрировали?
Ну, я все-таки думаю, что это было принято решение политическое.
Политическое.
Я в этом не сомневаюсь.
Политическое. Да, и вы тоже, вот, в общем, весь наш сегодняшний состав наших гостей считает, что по Митрохину это не потому, что в суде он нашел правду, потому что было принято решение. Игорь из Туапсе, пожалуйста, говорите. Извините, что так долго ждали. Здравствуйте, да.
У меня вопрос ко всем присутствующим в студии я хочу задать. В чем смысл обращения в Европейский суд по правам человека, если его решение здесь, внутри России, не обязательно к исполнению?
Очень хороший вопрос, Вадим. Вопрос. Да. Ну, давайте второй. Да, вопрос хороший, нет, так.
Ну, первый, если можно ответить, и второй тогда задам.
А? Нет, вы давайте два вопроса, потому что мы все-таки... Давайте второй послушаем. Вдруг они связаны.
Хорошо. Второй вопрос такой. Вот, значит, катают под асфальт оппозицию, правозащитные организации, прочих активистов и т.д. и т.п. в России. Существует ли какая-то практика мировая, вот выхода из этой ситуации, ну, скажем так, победителя?
Угу. Ну ладно, видите, а вы говорите. Два вопроса, Вадим Прохоров, пожалуйста. Мы-то тут что? Что
мы
можем сказать?
Ну, вы знаете, эти два вопроса во многом, мне кажется, как раз связаны. Я постараюсь ответить, в том числе через Европейский суд.
Именно.
Тут надо немножко сделать такое небольшое отступление. Что такое Европейский суд? Значит, Европейский суд ведет свои истоки из Римского договора 50-го года, когда после ужаса Второй мировой войны выяснилось, что национальное законодательство не справляется с соблюдением прав человека. Ну, для справки, вполне себе демократическая веймарская конституция в Германии когда была формально отменена? Ответ – в июне 45-го года. Другое дело, что фактически она не действовала, но само по себе факт наличия в Германии, в том числе в нацистской Германии, демократической конституции не помешал ужасам нацизма. Примерно то же самое в монархической Италии, где, значит, властвовал Муссолини и так далее. И вот страны, пережившие ужас Второй мировой войны, решили, что да, нужен некий наднациональный механизм. Это, знаете, не Цербер такой, который стоит вот с некой такой полицейской дубинкой, кто в чем не прав. А это такой корректирующий механизм, который позволяет странам, которые чувствуют общность европейского пути развития с соблюдением прав человека, с соблюдением баланса интересов, разделения властей, независимость суда и так далее, корректировать то, что у них не в порядке. И когда в 1994 году Россия вступала в Совет Европы, а Европейский суд действует для России с 1998 года, там был определенный период, то, в принципе, конечно, на тот период Россия стремилась стать полноценным членом Европейского сообщества. К сожалению, сейчас, да, в какой-то мере слушатель прав, что российская власть, они не скрывают, что Европейский суд не указ. Да, выплачивают компенсации по постановлению Европейского суда, компенсации выплачивают. То есть пока еще, слава богу. Но надо отметить, что само по себе постановление Европейского суда по тому или иному делу, например, вот моя коллега Ольга Михайлова добилась блестящей победы в Большой палате Европейского суда осенью вот минувшего 2018 года по делу Алексея Навального. Само по себе победа в Европейском суде и постановление Европейского суда, особенно Большой палаты, но не только Большой палаты, которая затрагивает те или иные аспекты соблюдения прав человека, ну, например, статьи 10-11, это вот как раз право на свободу выражения мнений, право на собрание, так сказать, то, что аналог нашим 29-31 статьи Конституции, они имеют очень большое непреходящее значение, потому что они фиксируют, что в Российской Федерации не так. Причем фиксируют вполне официально. Всегда, да, можно говорить, что оппозиция недовольна властями, власть недовольна оппозицией, вот поговорили. А Европейский суд, он как бы стоит над проблемой, и он показывает, ребят, нет, вот у вас неправильно то-то, то-то, то-то и то-то. Это очень важно. Власти, конечно, в России рано или поздно сменятся, в этом нет, ну, просто история идет по спирали.
В конце концов, для мирового сообщества понятно, да, кто виноват, кто прав.
Ну вот для того, чтобы юридически это оформить и показать, да, и постараться показать все-таки тем же самым властям Российской Федерации, куда и как все-таки надо идти, хотя, конечно же, они это крайне слабые, агрессивные в штыки воспринимают и, видимо, не собираются корректировать свою политику, хотя рано или поздно это придется сделать. Но вот для того, чтобы отфиксировать вот происходящие события и правовое их значение, необходимо обращаться в Европейский.
Для науки. Не
совсем для науки, это для практической жизни.
Хорошо.
На самом деле.
И коротко, не знаю, очень, я не взялась отвечать на этот вопрос. Бывали ли в истории случаи, когда, ну, в общем, в тоталитарном государстве, как он подразумевает, оппозиции удавалось добиться вот своего, у своего правительства?
Ну, вот вы задали правильный вопрос. В тоталитарном государстве был период, насколько я помню, Греция при черных полковниках там выходила из Совета Европы и там потом возвращалась, собственно, с юрисдикции Европейского суда. Конечно же, еще раз повторяю, что Европейский суд, он хорош для тех стран, которые чувствуют общность европейской семьи. Ну, например, на определенном этапе в Австрии было много дел, которые были по ущемлению свободы слова. Причем это уже послевоенный. Но когда Европейский суд вынес несколько постановлений, Обершлик против Австрии, Австрии, Лингенс против Австрии и так далее. Там был ряд прецедентов. Австрийские власти не стали говорить, что нет, это на нас наезжает Европейский суд, потому что это отместка за то, что мы были империей, там, за то, что Гитлер австрийцы, и там еще масса, и может было придумать идиотских неких отговорок, как, собственно, и наши власти придумывают. А они просто корректировали свое законодательство и правоприменение. Конечно же, необходимо будет корректировать и у нас, но думаю, что уже не при этом режиме.
Хорошо, возвращаемся в сегодняшний день и даем слово Ольге Михайловне из Сочи. Здравствуйте, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы поддержать Ешина. Видела его лично на судах. Мне показался этот человек очень чистым, искренним. Пожелать ему удачи. Не знаю, у кого какое мнение, мне, по крайней мере, такое. Вопрос следующий. Наверное, не секрет для кого, что судами руководит прокуратура. По крайней мере, у нас в Краснодарском крае, сколько я за этим наблюдаю, а наблюдаю уже много лет, ничего в судах не сделаешь, если не будет согласовано с прокуратурой. Как с этим бороться? Есть ли воздействия какие-то на прокуратуру?
Спасибо, Ольга Михайловна. Я к вашему, можно вопрос, я к вашему добавлю свои вчерашние наблюдения. Была вот на судебном процессе по апелляции Егора Жукова, студента, который тоже вот пострадал во время этих беспорядков, был задержан, арестован, ему светит уголовная статья «Участие в массовых беспорядках». И у меня тоже создалось точно такое же впечатление, что бы ни сказал адвокат, что бы он вот просто действительно пустой звук говорит, а встает прокурор и говорит: мы не согласны по всем статьям. Ей даже говорить ничего не надо. Вот он говорит. Ей ничего не нужно говорить. Она говорит: мы не согласны. И судья говорит: и я не согласна. И так весь процесс. Мы не согласны, и я не согласна. Вот я к вам присоединяюсь, Ольга Михайловна, просто со своими житейскими наблюдениями со вчерашнего процесса. Что с этим делать?
Я не могу вполне согласиться вот в какой части. Суды, конечно, в России не являются независимыми, по крайней мере, на сегодняшний день. Еще раз повторяю, в части уголовных, административных дел, и там, где есть какой-то, где прослеживается какой-то интерес государства. Между физическими лицами в рамках гражданских споров нет вопросов. Значит, но руководит ими все-таки не прокуратура. Прокуратура, в принципе, такой же зависимый орган, как и сами суды. А руководит исполнительная путинская власть. Они дают указания и прокуратуре, и судам. Бывают случаи, когда прокуратура, например, выступает против того или иного решения, суд все равно его выносит, разумеется, опираясь на мнение старших товарищей. Более старших товарищей. Поэтому просто, да, зачастую мнение властей, я бы сказал, вот мнение правящего режима трудно назвать исполнительной властью, потому что реального разделения власти в России, к сожалению, нет, несмотря на соответствующее фундаментальное положение в Конституции. Просто иногда это транслируется через прокуратуру, иногда непосредственно суду, но так или иначе это все органы, зависимые от единой такой вот власти, вот этой нынешней вертикали, которая, собственно, и заказывает музыку в судах.
От того Верховного суда, который не в Верховном суде, а который в башне сидит.
Ну, точно так же получает соответствующие указания.
Опрос посмотрим наших прохожих. Верят ли они, что в суде можно найти правду?
Можно ли добиться правды в российском суде?
Конечно.
Ну, можно, но это очень, как сказать, долго. Вот очень долгий вопрос. Нужно все пройти инстанции, чтобы... Как бы добиться справедливости в наше время очень сложно. Главную роль в нашей жизни играют сейчас деньги. У кого есть деньги, все куплено. Но у кого власть еще круче, кто при власти, да с деньгами.
Есть какая-то доля правды, которой можно добиться. Но глобально, конечно, много проблем. Есть определенное влияние людей, у которых есть деньги, в частности, да, и которые могут повлиять на принятие решений.
А у людей, у которых есть власть?
Ну, это взаимосвязанные понятия в нашей стране.
Сталкивались с тем, что были довольно-таки спорные решения суда по некоторым вопросам.
Суд – хранитель кого? Власть придержащих. Поэтому оно ведет себя логично для себя. Ибо оно бы не сидело там.
Не могу сказать, не обращался, к счастью.
Не знаю, не обращался в суд никогда. Ну, слышал, что правда зачастую, ну, если подавать апелляцию, там, и выше стоящие, то есть, если ты идешь до конца в своем деле, то, в принципе, можно.
Это очень сложно. Я никогда не сталкивалась с российским правосудием, но, судя по новостям, это очень сложно.
Да, можно. Образом грамотного построения юридического процесса.
Все извращено на сегодняшний день. И все покупается. Маловероятно, что все честно.
Но я уверен, что как бы имеют место ошибки, но в целом судебная система работает.
Сложно добиться в наших судах правды.
Почему?
Ну, я не знаю, такие суды и значит. Такая страна.
Ну, давайте Чебоксары еще послушаем. Владимир из города Чебоксары, здравствуйте.
Здравствуйте. Я полностью согласен с решением по Митрохину. Естественно, это принималось наверху где-нибудь в администрации президента. Большой привет Яшину. Я его смотрел доклады по, значит, доклады там по Кадырову там и так далее. Он умница. Мы ему желаем успеха. И потом такой вопрос. Не нашли ли еще этого росгвардейца, который ударил в живот девушку там на задержании. Причем я, как спортивный журналист, сразу заметил, что это был профессиональный удар. Не просто в живот, а по печени. Это профессиональный боксерский удар.
Спасибо, Владимир. Все, мы поняли. Спасибо. Спасибо большое. Его как бы, да, Владимир, я не помню, чем закон. Его сначала нашли, определили. Его там издание одно указало. Потом они сказали, что это не он, не наш. Что там в итоге-то?
Ну, я тоже не имею прямого отношения. Вроде бы, если я правильно помню, Павел Чиков, как лидер правозащитной организации «Агора», да, даже, по-моему, награду объявил. И, насколько я понимаю, да, человека идентифицировали.
Да, а потом...
Ну, вы знаете, это как с одним из участвующих в убийстве Немцова, Русланом Геремеевым, которого постучали в калитку, и никто не открыл. Понимаете, так и здесь. Ну, идентифицировали, а власти говорят, а нам кажется, что это не он.
А нам кажется, не он.
Да, поэтому вот этот беспредел, который происходит, когда Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, говорит, что ни в коем случае не должно быть несоразмерного применения силы, ну, так его и не было. А то есть удар в живот – это соразмерное применение силы ногой, да? То есть вот это, когда людям просто лгут в глаза, ну, это может, конечно, все продолжаться, но до определенного периода. Вообще долготерпение народа, мне кажется, не стоит переоценивать.
Мы вам расскажем сейчас еще об одном судебном заседании. Снова возродилось к жизни дело Кирилла Серебренникова, 7-й студии. Здравствуйте, Ирина Поверенова, адвокат Софья Апельбаум. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. С нами на скайпе. Ирина, давайте мы сначала маленький сюжет посмотрим о том, что сегодня. Вообще было все коротко, поэтому сюжет короткий. И мы послушаем вас, на что вы надеетесь. Надеетесь ли вы найти в этом суде правду? Смотрим, что было сегодня.
В апреле этого года суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии». Фигуранты этого дела – режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум, генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и гендиректор организации Юрий Итин. Их обвиняют в хищении 136 миллионов рублей, которые были выделены Министерством культуры на развитие театрального проекта «Платформа». Финансово-экономическую часть исследования проводил Федеральный центр судебной экспертизы Минюста, а искусствоведческую – заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Марина Андрейкина и заведующий кафедрой искусствоведения школы-студии МХАТ Видмантас Селюнас. 16 августа в Мещанском суде огласили результаты экспертизы. Она показала, что общая сумма, необходимая для реализации проекта подобного платформе, более 300 миллионов рублей, в то время как Минкульт выделил только 216 миллионов. Таким образом, эксперты заключили, что «Седьмая студия» фактически сэкономила около 80 миллионов. При этом определить стоимость платформы, а также выяснить факт расходов, не связанных с проектом, невозможно из-за отсутствия финансово-хозяйственных документов. Также в выводах экспертизы отмечено, что осуществление проекта «Платформа» было значительным культурным явлением. Следующее заседание по делу «Седьмой студии» назначено на 23 августа.
Ирин, что мы должны сейчас понять? Что дело идет к счастливому концу? Что мы должны понять вот из этого, в общем, оптимистического заключения экспертизы, что вообще-то люди деньги сэкономили государству?
С первого момента, как только я вступила в это дело, я верила в то, что ни Софья Апфельбаум, ни все ее товарищи по несчастью ни в чем не виноваты, и никто ничего не украл. Мы в течение 2 лет, уже больше 2 лет прошло, убеждали следствие, а потом суд, что все старались, вкладывали свои личные деньги. И не только ничего не украли, а вложили денег гораздо больше того, чем посчитано вообще. Государство выделило на этот проект 216,5 миллионов. Плюс к этому были выделены спонсорские деньги, которые были перечислены на банковские счета. Плюс люди вложили свои деньги. И еще есть деньги, которые вспоминали потихоньку, не помня, сколько их вкладывалось, потому что бухгалтерия велась не совсем надлежащим образом, это все претензии к Масляевой. Во всяком случае, сегодня мы услышали то, о чем мы говорили в течение 2 лет. И слава богу, что нас услышали. Суд назначил по своей инициативе экспертизу комплексную, профессиональную, в надлежащем месте. Я думаю, что суд этой экспертизе теперь должен поверить. И результаты этой экспертизы дают нам надежды на благополучное завершение дела. То есть мы уверены и надеемся на то, что все люди, которые оказались на скамье подсудимых по навету каких-то недоброжелателей, будут оправданы, так как они ничего не украли. Проект благополучно состоялся, проект блестящий, о чем говорят все участники проекта. Плюс говорят многочисленные документы, рецензии и огромное количество материала, который был нами собран и представлен суду для оценки и анализа.
Ирина, я не знаю, насколько корректно спрашивать это сейчас вас, когда процесс еще не закончен, но я спрошу, а вы скажите, если это некорректно. У вас ощущение, что это ваш объем материалов и ваших доводов наконец-то через какое-то количество лет начал играть свою роль положительную? Или это все-таки подсказали, кто-то кому-то подсказал, что нужно уже кончать с этой билибердой? Как вам кажется?
Знаете что, давайте будем говорить по-взрослому. Подсказать, когда не было бы для этой подготовленной почвы, бесполезно. На пустом месте подсказки не работают. Когда нами проделана огромная работа и собрано огромное количество документов, на которые следствие не обращало никакого внимания, суд грамотный. И я не слушала, что говорили там предыдущие выступающие. Я работаю много лет, и суды порой бывают очень внимательно рассматривают уголовные дела и принимают обоснованные правильные решения. И я на данном этапе довольна судебным разбирательством. Я об этом говорила в предыдущих интервью, что кто-то подсказал, что надо заканчивать. Если бы было пустое место и дырка, и доказать было бы невозможно, что все истрачено надлежащим образом, никакие подсказки бы не сработали. Я уверена, что это суд, проанализировав то громадье документов, которые мы представили, а это действительно огромный объем, проект был большой, это не голые слова, это все подтверждается материалами, которые мы скрупулезно собирали с телеканалов, из прессы где-то везде, из архивов, и представили суду. И суд, увидев это и заслушав показания некоторых свидетелей, которых следствие слушало невнимательно, посчитал возможным провести экспертизу, не поверив предыдущей, которая сказала в лице одного эксперта, что 133 миллиона украли. Такого быть не могло, чтобы из 216 134 украли и 3 года провели больше 200 потрясающих мероприятий с огромным количеством задействованных актеров, музыкантов.
Ирина, это вот, просто удивительно. Да, Ирина, вот просто вы сказали, что вы не слышали того, что было раньше. Вот я вам скажу главное из того, что сказал Вадим Прохоров, ваш коллега. Он сказал, что суды бывают, что работают очень добросовестно. И бывает, что выносят справедливое решение, когда нет интереса государства в этой истории. Спокойно можно надеяться на благоприятный и справедливый исход, если не стоит вот этот вот дамоклов меч в виде некоего решения, которое было кем-то как-то принято. А если уж оно принято, какие бы тонны документов вы не принесли, если это решение принято посадить, к сожалению, не сработает никакая система доказательств. Вот так я понимаю то, что он сказал.
Ну, понимаете, тут вообще, конечно, дорога с двусторонним движением. Я в данном случае с коллегой полностью согласен, что все растет на хорошо подготовленной, что может что-то вырасти на хорошо подготовленной почве. Конечно, можно просто позавидовать в данном случае тому блестящему адвокатскому составу, который работает по этому делу. Вот и уважаемая коллега Ирина Поверенова, и блестящий адвокат Ксения Карпинская, и Дима Харитонов. То есть это действительно просто умницы и люди, которые, ну, что называется, адвокат от Бога. Но, конечно же, нужно понять, во-первых, надо дождаться все-таки приговора. Не надо забывать, что количество оправдательных приговоров, ну, это уже просто притча во языцах в России, оно в десятки раз меньше вообще, в принципе, этой, как, социологической погрешности. То есть там 0,2-0,3%. То есть это фактически их нет вообще.
То есть хотя, это сенсация,
да,
короче говоря.
Если все-таки удастся, это действительно счастье, что собрался звездный адвокатский состав, который действительно что-то сможет доказать.
И честная экспертиза.
И честная сделана, экспертиза, да. Как общее правило, конечно же, там, где, в принципе, презюмируется виновность, ну, поскольку, как правильно было замечено, следователи как-то там худ-бедно поработали, считают это, в значительном количестве случаев суд не будет с этим разбираться. Это правда.
Ирина, ну мы, конечно, очень-очень желаем вам успеха, и чтобы действительно, ну вот никаких не давлело, никаких внешних решений над вашим делом, а чтобы действительно суд руководствовался тем, что вы наработали, что вы сделали. Это просто, ну, мы вам действительно очень желаем, и вы честно верите сейчас в какой-то оптимистический исход, да? Несмотря на тот маленький процент.
Я хочу сказать, что дело, видимо, начиналось все-таки по просьбе каких-то недругов, потому что просто так претензии появились к Кириллу Серебренникова этого платформы. Я не верю в это. Он всегда умно, грамотно и добросовестно работал. Кто-то придумал, что нужно как-то его наказать, но потом, слава богу, люди стали разбираться. Поэтому начиналось, может быть, оно и безнадежно. Но мы постарались выстроить всю доказательную базу так, что грамотный и умный суд, которому я благодарна, сам назначил экспертизу, не в том месте, которое мы просили, а в том месте, который сам посчитал возможным. Поэтому мы надеемся.
Спасибо, спасибо вам, Ирина, огромное за участие в нашем эфире. И мы послушаем Вольск, Алексея, Саратовская область. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте. Я хотел бы поделиться своим коротким мнением по поводу происходящей ситуации. И у меня один коротенький вопрос.
Да.
Вот все, что
пожалуйста,
происходит
пожалуйста.
Сейчас в данной ситуации, мне напоминает кадры художественного фильма «Дети Арбата». Кстати, я не знаю, как присутствующим, но мне это напоминает. Ночные обыски, репрессивные аресты, и фактически погублена жизнь вообще целого поколения. это вот особенно относится, ну, и к Яшину, и особенно к Егору Жукову в силу его молодого возраста, и вообще ко всем нам происходящим. У меня короткий вопрос в связи с этим, вот ко всем присутствующим. Вот я хотел бы узнать мнение специалистов по поводу тактики властей, когда возбуждаются уголовные дела после третьего дела об административном правонарушении. Ведь в настоящее время ЕСПЧ отменяет все решения по делам об административных правонарушениях, как минимум, по принципу отсутствия беспристрастности суда. Есть такой принцип без Карелина. Вот Карелина против России. Вот что бы вы могли сказать об этом?
Вам, Вадим, понятен вопрос?
Ну, вы знаете, я так понял, что он касается, прежде всего, статьи 212 прим. Это относительно недавно введенная в Уголовный кодекс статья, вот, по которой наиболее известный осужденный – это Ильдар Дадин, и, собственно, вот самый главный известный – это его прецедент, дело Ильдара Дадина, когда действительно, ну, чисто механически несколько административных правонарушений в части проведения публичных мероприятий, признанные таковыми судами по административным делам, влекут за собой уже, в свою очередь, уголовную ответственность. Причем, извините, до 5 лет там. Значит, ну, правда, нет худа без добра, что Конституционный суд некоторое время назад, вот как раз по жалобе Ильдара Дадина, в некоторой мере, скажем так, ограничил возможность применения этой статьи, то есть наступлением неблагоприятных последствий, что нельзя просто чисто механически смотреть, что да, вот несколько сложившихся административных наказаний при привлечении к ответственности, соответственно, вот появилась уголовная статья. Но... Да, мы внимательно наблюдаем за текущими событиями. Действительно, нельзя исключать соблазн нынешней власти, которая пытается уже по всем просто каналам возможным давить независимых кандидатов. Они все не давятся, они отстаивают свою правоту, даже несмотря на некоторую степень безнадежности сейчас,
да,
уже,
давайте-ка,
но они
мы
все равно.
Это слово «уничтоженное поколение» или там какой-то очень жесткий применил термин наш слушатель, давайте мы все-таки не будем так апокалиптически. Они живы, они работают, они выйдут.
Я так понял этого слушателя, что имеется в виду надежда целого поколения. Да, в определенной мере так. В определенной мере так, но «Дети Арбата» я не смотрел, но читал книгу Анатолия Рыбакова в свое время еще как раз в школе, в старших классах.
Да,
действительно, в какой-то мере можно провести аналогию. Конечно, я уверен, что это не затянется так, как сталинский период на столь долгие годы. И, собственно говоря, вот эти процессы, они уже начались. Но, в общем-то, ситуация тяжелая, и действительно, можно сказать, что необходимо быть готовым к разному развитию событий.
Веронику будем спрашивать сейчас очень жестко. Вероника, вы согласны с таким определением, которое только что дал слушатель, что вот, ну, какое-то слово-то он тут прямо использовал
Нет,
по отношению
я...
к Яшину, и вы просто дернулись, по-моему. Это слово не очень впечатлило.
Вы знаете, эмоционально мне, конечно, все это очень тяжело. Все эти обыски, когда молодых ребят могут посадить за то, что они просто вышли высказать свою точку зрения. Эмоционально это все чудовищно. Но вы знаете, кто самый злейший враг власти? Это не люди, которые выходят на улицы. Это сама власть.
Да.
И когда власть выбирает такой силовой сценарий решения конфликтной ситуации, она сама провоцирует дестабилизацию. То есть фактически вот этот вот выбор дискурса задавить эту гадину, да, которую выбрала власть, она мобилизует наших ядерных сторонников и еще привлекает к нам симпатии людей, не определившихся, которые, может быть, совершенно не интересовались политикой, не знали про выборы в Мосгордуму, но их просто возмутило то, что на улицах могут бить их детей, могут бить их друзей. То есть в конечном итоге то, что сейчас у нас так много сторонников, это следствие во многом власти, которая выбрала такой силовой метод.
То есть никакое не поломанное, это не потерянное поколение, вот есть у него перспективы победить?
Я наоборот считаю, что, ну, во мне это вызывает большой оптимизм и надежды, когда я вижу, что у нас столько сторонников, которые нас поддерживают, которые испытывают большое неравнодушие к тому, что происходит. Это внушает надежду лично для меня.
Это интересно, что ровно то же самое вот Егоров вчера сказал в суде, его в последнем, в заключительном, не последнее еще, пока это слово заключительное, он сказал, что никто не делает столько для увеличения и укрепления оппозиции, как сама власть. И он ей даже вынес за это благодарность. Он говорит, даже ему он представить не мог, сколько новых союзников появится. Может быть, там Вадим заговор вообще в какой-то там из башен?
Ну, есть конспирологическая теория, что вообще там чуть ли не для избавления от нынешнего мэра Москвы это все придумали. Я думаю, что мы слишком
переоцениваем. Но мы на этом
переоцениваем.
На этой оптимистической ноте. Мы закончим на том, что верим в хорошее. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых.